После этого вступления, в котором мы в котором рассматривали отрывки из Талмуда, обычаи, которые связаны непосредственно с чтениями двух этих отрывков, отрывка из книги Ваикра, из книги Дворим, теперь давайте подойдем непосредственно к рассмотрению того, что написано в этом отрывке в нашей главе. В главе 28 книги Дворим, в стихе 1, Моше начинает с того, что будет, если евреи будут слушаться Всевышнего. И будет, если будешь ты исполнять волю Бога Всесильного твоего, чтобы строго исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе сегодня, то поставит тебя Бог Всесильный твой выше всех народов земли. И сбудутся на тебе все благословения эти, исполнятся для тебя, если будешь исполнять волю Бога Всесильного. Дальше в стихе 15 написано, то есть идет непосредственно все благословения. И будет, если не будешь ты исполнять волю Бога Всесильного твоего, чтобы строго исполнять все заповеди Его и становление Его, которое я заповедую тебе сегодня, то сбудутся на тебе все проклятия эти и настигнут тебя. То есть интересно, что есть разница в вступлении, которое идет в нашей главе перед благословениями и перед проклятиями. И то есть, как мы говорили, как приводили отрывок из Талмуда, из трактата Баба Батра, что Талмуд там говорит, что Моше здесь, в отличие от тех благословений и проклятий, которые приводятся в книге Ваикра, что там 22 благословения и 8 проклятий. В нашей главе отрывок, в котором перечисляются благословения, он гораздо короче, чем отрывок, в котором перечисляются проклятия. Отрывок, в котором перечисляются благословения, в нем 14 стихов. И отрывок, в котором перечисляются проклятия, начинается в 15 стихе и заканчивается только в стихе 68. То есть мы видим, что этот отрывок гораздо больше. Соответственно, есть интересная разница непосредственно в том, как описывается благословение и проклятие. Благословение написано, что «и даст тебя Всевышний выше всех народов земли, и придут на тебя все эти благословения и настигнут тебя». То есть интересно, что перед уже самими благословениями написано «и даст тебя Всевышний выше всех народов земли». В проклятиях тоже написана обратная вещь, то есть как бы проклятие – это обратно от благословений. Но мы видим, что в проклятиях вот эта идея, что ты будешь ниже всех других народов, что ты будешь спускаться вниз, это как бы часть самих проклятий, в то время как в благословениях вот это… Еще непосредственно перед самими благословениями написано, что Всевышний сделает себя выше всех народов земли, и после этого придут на тебя все благословения. Здесь вспоминается интересная фраза «выгасигуха» – «и постигнут тебя». То есть это написано и по поводу благословений, и написано по поводу проклятий. То есть что значит «настигнут тебя»? Ибн Эзра объясняет, что «настигнут тебя» означает, что даже если ты не будешь искать их, то есть ты будешь как бы уходить над них, они все равно настигнут тебя. То есть если ты не будешь искать благословений, но ты будешь вести себя правильно, благословения Всевышнего настигнут тебя. И прямо наоборот, что если ты будешь, то есть когда как бы ты будешь вести себя неправильно, что даже если всяческим образом ты будешь пытаться уйти как бы от этих последствий, тебя как бы будешь как бы делать все как бы расчеты и пытаться построить свою жизнь и поведение таким образом, чтобы с тобой не случилось этих негативных вещей, они настигнут тебя все равно. Все более того, как будто бы такая идея, что если человек именно через то, что человек будет делать, он как бы и будет, как бы его поступки будут как бы причиной того, чтобы эти проклятия его настигли. То есть, как бы человек ищет как бы защиты в одном месте, делает вещи, которые как бы попадают в ситуацию, где с ним это как раз происходит. То есть, это то, что объясняет Ибн Эзра. То есть, мы видим, что здесь есть разница в благословениях и в проклятиях. То есть, благословение написано еще перед самими благословениями, уже как бы Всевышний сказано поставит тебя выше всех других народов. Однако, как бы из важных их моментов, которые я как бы говорил, объясняет комментатор, это как бы нам важно понять, то есть ли какая-то существенная разница, то есть какой отрывок более суровый. Отрывок из книги Ваикра или отрывок из книги Дворим. Отрывок книги Бога Ваикра, как мы говорили, Всевышний дается 8 проклятий его и 22 благословения. Здесь Талмуд говорит, здесь 8 благословений и 22 проклятия. Но с другой стороны, есть другой момент, что в этом отрывке мудрецы видят, что проклятие, более того, есть важная вещь, что в книге Ваикра там не используется вообще понятие благословения и проклятия. То есть там нету этих названий. Благословение и проклятие – это название, как бы термины, упоминающиеся в этой главе. То есть, поэтому возможно, что вообще сущность описывающихся как бы последствий, которые описываются в книге Ваикра, они носят совершенно другой характер, не тот, который они носят в нашей главе. Потрясающая вещь, если мы задумаемся, это как бы один из моментов, на которых я обратил внимание. То есть, что значит, что проклятие здесь и также благословение говорится во втором лице? «Поразит Всевышний тебя». То есть, что значит, что это говорится во втором лице? То есть, получается, что как бы человек, с которым это происходит, он явным образом видит, что то, что с ним происходит, это происходит от Всевышнего. То есть, отрывок в книге Ваикра, он говорит во множественном числе. Это обращение к всему еврейскому народу. То есть, это общие, как бы, некоторые события, которые охватывают всю нацию, весь еврейский народ в целом. То есть, поэтому каждый человек в отдельности, он как бы может, мы можем предположить, не замечать, что то, что происходит с ним, это как бы действие Всевышнего, направленное непосредственно на него. С другой стороны, то, что описывается в нашей главе, и это описывается обращение, здесь все идут во втором лице. То есть получается, что как бы все, что происходит, то есть как бы человек видит, что есть нечто, что направлено прямо на него, будь то благословение или будь то проклятие. То есть и это необычайно интересная вещь. Почему? Потому что что такое изгнание? То есть по сути этот отрывок, он говорит о том, что произойдет с еврейским народом в период разрушения храма. В момент изгнания евреев с их земли. То есть глава Бехукатай, мы говорим, что это описывается разрушение первого храма. Глава Китаво описывается разрушение второго храма и то, что будет после разрушения. То есть это большой отрывок на самом деле. С 15 по 68 стих это довольно-таки большой отрывок. Он как бы в принципе необычайно интересно анализировать как бы детали этого отрывка. Например, этот анализ проводит Орахаим в своем комментарии, он говорит, что как бы есть три момента. Первый момент – это заповеди, это изучение Торы. Второй момент – это заповеди негативные. Третий момент – это заповеди позитивные. Он разделяет весь этот отрывок из нашей главы на три части. То есть он говорит, что детали этого отрывка можно как бы выделить, разделить на три части. Первое – это момент, связанный с соблюдением Торы. Второй момент – это момент, связанный с нарушением заповеди. Третий момент – связанный с несоблюдением заповедей. Также в этом отрывке мы видим, что он разделен на несколько частей. То есть первая часть – это то, что будет во время, когда евреи еще будут жить в Израиле. Потом как бы описывается период процесса разрушения, как бы потери независимости, то есть изгнания с Израиля, разрушения. И потом как бы то, что будет уже в изгнании. То есть после того, как рассеет Всевышний евреев по всем странам, дальше этот отрывок продолжает еще описывать всякие трагические вещи. Но сам факт, что обращение идет во втором лице, непосредственно как бы к человеку, это по сути можем ассоциация сразу у нас возникает с моментом дарования Торы. «Я Господь Бог твой». То есть, как бы Тора в момент дарования Торы на горе Синай, Всевышний как бы обращается к каждому еврею. Также благословение коэнов. Ивареха Гашем Вейшмиреха, благословит тебя Всевышний и будет беречь тебя. Оно тоже идет непосредственно во втором лице. То есть благословение адресовано каждому отдельному человеку. То же самое, сам факт того, что благословение и проклятие в нашем отрывке, они адресованы каждому отдельному человеку, это показывает, что как бы человек, которому они адресованы, он как бы чувствует, откуда это исходит. И здесь возникает как бы необычайно интересный момент, что что такое изгнание само по себе? Это, в принципе, скрытие истины. То есть скрытие истины – это скрытие божественности. То есть изгнание – это период, когда как бы божественное провидение, как бы мы предполагаем, прямым образом не видно в мире. Здесь весь вся сущность этого отрывка показывает, что изгнание – это период времени, когда человеку, еврею, будет видно, что то, что с ним происходит, трагические события, они происходят от Бога. Бог является источником. То есть ты будешь, как Ибн Эзра делает, будешь, что бы ты ни делал, ты увидишь, что как бы здесь невозможно избежать этого. Почему? Потому что тот, откуда это исходит, Всевышний, он как бы направляет твою жизнь, что в лучшую сторону, что в худшую. И на самом деле этот отрывок, он просто необычайно страшный. То есть вещи, которые здесь описываются, их страшно читать. И посмотрим, что здесь сказано. «Прокляты в городе и прокляты в поле, проклята корзина твоя, квашня твоя, проклят плод чрева твоего, плод земли твоей, приплод быков твоих, приплод овец твоих, прокляты при входе твоем и прокляты при выходе твоем. Пошлет Бог на тебя проклятие, смятение, несчастье во всяком начинании рук твоих, которым заниматься будешь. Пока не будешь ты уничтожен, и пока не погибнешь вскоре из-за злодеяний твоих, потому что оставил ты меня». То есть это единственный момент, в котором здесь обращение как будто бы идет от имени Всевышнего. То есть оставил ты меня, это как бы... Почему? Потому что все остальное здесь говорится, Моше говорит. Бог как бы упоминается в третьем лице, человек, которому адресован, это во втором лице. Единственный этот момент, потому что оставил ты меня, как бы здесь видно, что это говорит как бы сам Всевышний. «Пошлет Бог на тебя мор, пока не истребит тебя с земли, которую ты входишь, чтобы овладеть ею. Поразит Бог тебя чахоткой, лихорадкой, горячкой, воспалением и засухой, зновным ветром, желтизной растений, будут они преследовать тебя, пока не погибнешь. И станет небо твое, что над головой твоей медью, а земля, что под тобой железом. Превратит Бог дождь страны твоей в пыль и прах. С неба будет это падать на тебя, пока не будешь ты уничтожен». То есть мы видим, что здесь несколько раз упоминается вот эта фраза «пока не будешь ты уничтожен, пока ты не исчезнешь». То есть в иврите это необычайно интересное построение. «Ад авдеха», «о ад ишмашемдеха», то есть «до исчезновения». То есть эта фраза необычайно, как бы она необычна с точки зрения ивритской грамматики. И мы видим, что в этом построении содержится необычайно важная деталь. То есть на самом деле, как бы в самих этих проклятиях комментаторы видят, что как бы за ними стоит что-то большее, что это не просто проклятие, а что в них как бы есть как бы подтекст. И этот подтекст, он как бы полностью меняет их содержание. То есть кроме того, что в прямом как бы их тексте выражается вот эта идея, что как бы раскрытие источника, откуда все происходит, то есть не просто, что человек находится как бы в каком-то потоке трагедий, а что он видит, что это исходит от Всевышнего. И по сути это как бы некий диалог между ним и Богом, в котором Бог показывает ему свое присутствие. В частности здесь. То есть как мы можем сказать, и будет небо твое, что над головой твоей медью. То есть что значит, небо не может быть над моей головой. Небо, оно над головой над у всех. Этот же отрывок приводится там, но там написано «над вашей головой». То есть над вашей это понятно. То есть Тора говорит, что поведение еврейского народа, от этого будет зависеть благополучие нации. То есть будет идти дождь. То То есть понятно, когда дождь идет, он идет для всех. Но как может быть небо над моей головой? То есть получается, что здесь есть комментатор, Орахайм говорит, что не надо понимать это, как будто это говорит к отдельному человеку, поскольку как бы весь этот в этом отрывке как бы есть обращение также ко всей нации. Поэтому не надо думать, что небо над твоей головой – это небо над головой одного человека. Это как бы над всеми, но поскольку общая идея отрывка, что он говорит в единственном числе, поэтому эта фраза также говорится в единственном числе. Другие комментаторы говорят, нет. Именно будет так, что именно над твоей головой у всех вокруг будет идти дождь, а над твоей головой небо будет как медь, а земля под твоей будет как железо. И интересно, что Раши здесь на эту фразу дает следующий комментарий. Я думаю, что мы рассматривали его в одном из наших занятий. Но он, тем не менее, имеет смысл повторить его. Раши здесь пишет, что Моше, по сути, облегчил здесь проклятие, которое было дано в книге Ваикра. И он объясняет, почему. Раши пишет, эти проклятия были сказаны Моше, те, которые на горе Синай из уст Всевышнего. Моше облегчил своих проклятиях тем, что сказал их в единственном числе. То есть Раши видит, что то, что здесь сказано в единственном числе, это облегчение. На самом деле, Магарашов в своем комментарии на Талмуд, когда он объясняет вот эту идею, что проклятия, которые находятся книги Ваикра, их нельзя прерывать в их чтении, а в нашем главе можно. Именно по этой причине он объясняет, что тот факт, что как бы проклятия адресованы ко всем, придает им серьезность, более строгость. Поэтому и то, что они высказаны прямо Всевышним, это тоже большая строгость. Поэтому их нельзя прерывать. В нашей главе, поскольку они написаны в единственном числе, то есть это обращение только к одному, отдельным людям, и более того, они сказаны через Моше, то есть это облегчение. То есть Раши здесь, это поэтому можно прерываться в их чтении. То есть может несколько разделить этот отрывок для нескольких человек, хотя это не есть обычай, который как бы мы практикуем в настоящее время. Раши здесь тоже пишет, Моше облегчил в своих проклятиях, говоря их в единственном числе. И в этом проклятии он облегчил по сравнению с предыдущими. Потому что там сказано, небеса будут как железо, а земля будет ваша как медь. Он объясняет, есть разница между медью и железом. Небеса не будут давать никакой влаги, подобно тому, как никакую влагу не пропускает железо, и поэтому будет засуха в мире. Земля же будет давать небольшую влагу, подобно меди, и она будет приводить к тому, что урожай будет гнить. То есть как бы есть два недостатка. Во-первых, свыше не будет спускаться никакой влаги вообще. А снизу из земли будет выходить небольшая влага. И эта небольшая влага не будет достаточно для роста урожая, будет приводить только к разрушению. В то время как в нашей главе написано «Небеса будут над тобой медью, а земля...» твоя будет как железо. То есть есть еще разница, кстати, на которую Раши здесь не объясняет. Там написано небеса как медь и как железо. Здесь написано медью и железом. Небеса будут давать небольшую влагу, несмотря на то, что не будет дождя. То есть, тем не менее, не будет засухи, связанной с уничтожением в мире. Земля же не будет производить небольшой влаги, подобно тому, как железо не дает влаги, и поэтому урожай не будет гнить. То есть, вот поэтому то, что говорит Моше. То есть, здесь получается, Раши говорит, в проклятии, в этом отрывке он не такой суровый, как в книге Ваикра. Тем не менее, пишет Раши, неважно, будет она как медь или как железо, не будет выдавать нормального урожая. И небеса не будут давать дождя. То есть, как бы то ни было, это все равно проклятие. То есть, не важно, что оно не такое суровое. Но, по крайней мере, то есть, это все равно проклятие. То есть, как бы то ни было. Тут Раши пишет, тем не менее, проклятие это. видим важный момент, что Раши говорит, то есть вопреки тому высказыванию, которое говорилось в Талмуде в трактате Бава Батра, что проклятие, там их 20, их было 8, а здесь 22, благословений было 22, а здесь только 8, Раши здесь в своем комментарии пишет, что само проклятие, оно не такое суровое. И на самом деле, то есть тут описываются страшнейшие вещи, то есть их даже страшно читать. Рассказывается история про сына Алтеребе, оно приводится в книге Йом-Йом, говорится, что один раз его Алтеребе отсутствовал, и другой человек читал этот отрывок, и после этого Митл Ребе, тогда он как бы еще был ребенком, он заболел. То есть он как бы был оставлен, и от, как бы от всего потрясения, слушая этот отрывок, его отец Алтеребик сомневался, может ли он поститься в пост Гедалии. Почему? Потому что если он бы постился в пост Гедалии, то он мог бы быть уже слабым настолько, что не мог бы поститься в Йом-Кипур. То есть, как бы, что было лучше, ему не поститься в пост Гедалии, чтобы он постился в Йом-Кипур, или если он будет поститься в пост Гедалии, что останется таким слабым, что он в Йом-Кипур не сможет поститься. И когда он спросил у него, то есть, почему, то есть, как бы, не первый раз, что ты слушаешь этот отрывок, Алтеребе сам читал Тору всегда, то есть, он сказал, что когда ты читал этот отрывок, он для меня не звучал как проклятие. И на самом деле есть как бы некий подход ко всему этому отрывку в нашей главе, на таком страшной форме, как бы такие страшные вещи здесь говорится, говорятся дальше. Здесь дальше говорится: «Обратит тебя Бог в бедство перед врагами твоими, одним путем выступишь против него, и семью путями побежишь от него, и станешь ты страшилищем», то есть для всех царств земли. «И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и животным земным, никто не будет их отпугивать. Поразит Бог тебя Бог воспалением египетским», и так далее, и так далее, и так далее. То есть и страшные вещи. Говорится, и самая страшная вещь, которая говорится в конце, здесь говорится: «И вернет и возвратит тебя Бог в Египет на кораблях тем путем, о котором сказал я тебе, не увидишь ты его более. И будут там продавать вас врагам твоим в рабы и в рабыни, но не будет покупателя». То есть как бы евреи будут вообще вне закона, то есть у них не будет никакой стоимости, никто их не захочет даже приобрести. То есть это самая страшная вещь, то есть как будто бы здесь вообще подчеркивается, то есть что возвращается все к самому началу, то есть в самом начале евреи имели, по крайней мере, статус рабов. Они вышли из Египта. Бог сказал, вы никогда не вернетесь туда. Это написано в трех местах в Торе. И как бы получается, что как будто бы еврейский народ вернется к самому началу, то есть то, с чего начиналась еврейская история, но даже не к этому моменту еще более худшему. То есть там, по крайней мере, они были рабами. А тут как будто бы ты вообще будешь никем. То есть никто не захочет покупать тебя. То есть эйн коне, никто не купит тебя. Только как бы решат вас уничтожить. То есть все. То есть это как бы страшнейшие вещи. Но есть как бы специальный подход как бы у комментаторов. Этот подход наблюдается во многих различных местах. Что как бы смотреть, как бы увидеть в этом отрывке что-то, что как бы передает этот текст через как бы подтекст, через внутреннее содержание этого. И более того, не только видеть в этом проклятие, а на самом деле как будто бы в этом отрывке содержится нет проклятия, а даже благословение. Например, как бы комментаторы говорят, что никто не купит вас, это не проклятие, а благословение. Почему? То есть вы останетесь свободными. То есть вы захотите продать себя в рабство, но никто не купит вас. То есть вы как бы вопреки вашему желанию всегда останетесь свободными людьми. То есть в самом как бы страшном моменте, то есть когда евреи настолько как бы опустятся, что решат себя продать в рабство туда, откуда как бы началась их история, никто вас не купит, и вы насильно останетесь свободными. Так же, как, в принципе, в той главе, в главе Бухукатай, говорят, мудрецы видят в некоторых проклятиях, они говорят, что это не проклятие, а благословение, например, там говорится, и будет земля ваша пуста, при вашем отсутствии они говорят, что это благословение. Почему? Потому что пока евреи не будут в Израиле, эта земля будет пустынна, она не будет как бы заселена никем. То есть никто не может заселить эту землю, обустроить ее. То есть это будет благословение. Почему? Потому что это знак, что эта земля принадлежит евреям. То же самое в этом отрывке, который по своему внешнему тексту гораздо страшнее. Потому что мы видим, что, во-первых, он как бы прессован, говорит во втором лице. Есть как бы подход, в котором мы видим, что как бы увидеть за этими проклятиями идею брахи, благословения. И один из самых ранних источников, в котором как бы эта идея рассматривается, это книга Зогар Хадаш. В этом отрывке рассказывается о том, что мудрецы занимались как раз этим рассмотрением двух этих отрывков. И они сравнивали отрывок из книги Ваикра и отрывок из книги Дворим. Тут говорится, что это было тогда, когда Раби Шимон бежал и скрывался в пустыне Лот и спрятался в пещере со своим сыном Раби Лезером. И тогда, как мы знаем, было чудо, то есть там было специальное рожковое дерево, источник с водой. Ильяху приходил и обучал его Торе каждый день, но никто не знал, где он находится. Один раз собрались мудрецы в доме учения и начинали и занимались проклятиями из Торат Каганим, которые соответствуют периоду первого храма. То есть это как бы видим, что это идея, которая пишет в своем комментарии Рамбан. Мы видим, что эта идея рассматривается уже в этой книге Зогар Хадаш. И проклятиями, которые в Мишна Тора, которые соответствуют периоду второго храма и последнему изгнанию. Они видели, что в проклятиях, которые находятся в Торат Каганим, есть обещание на освобождение. То есть то, что говорит Рамбан, что там прямо написано сразу же, что вы вернетесь обратно. Потому что дороги евреи для Всевышнего, написано, и вспомню я союз Якова. И также написано там, и также будучи в земле ваших врагов. То есть там говорится, что в будучи в земле ваших врагов, как бы Всевышний будет помнить о них. Проклятие же, которое находится в Мишне Торы, там нету никакого обещания и нету утешения, подобно тому, как это приводилось в проклятиях в книге Ваикра. И никто не знал, как бы, как это объяснить. Встал Раби Игуда и воскликнул: «Горе, что отсутствует у нас Барья, сын Йохая. Нету кого, кто мог бы объяснить нам, где он. И мы не знаем, то есть раскрытие, как ему, как это раскрыть, соответственно». То есть даже если знает, то есть нету возможности раскрыть это ему. Сказал Раби Йоси, сын Раби Игуда. То есть Раби Йоси, сын Раби Игуда, встал в одно утро и посмотрел на птиц, которые летали, и увидел голубя, который летал за ними. Встал он на ноги и сказал: «Голубь, голубь, ты верен со времен потопа, что образ народа святого подобает тебе». То есть еврейский народ сравнивается с голубем. «Тебе подобает это, пойди в послание к Бар-Юхаю, в то место, в котором он скрывается». И, соответственно, отправился туда голубь и встал перед ним. И, то есть написали записку ему и передали ему. То есть они на эту записку прикрепили голубя, отправили этого голубя, чтобы он отправился к Раби Шимону Бар-Юхаю. Встал, взял он свой клюв, эту записку, и отправился к Раби Шимону. Прочитал он эту записку, Раби Шимон, и заплакал. Он и сын его, Раби Лезер. «Плачу я, — он сказал, — на то, что я не нахожусь с друзьями своими. И плачу на эти вещи, которые не открыты для них. Что будет делать поколение после меня?» То есть, которые как бы не смогут увидеть это. То есть, походу, в этот момент раскрылся ему Ильяху, который увидел, что он плакал, и сказал, что он был в этот момент в другом послании. И сейчас его прислал Всевышний для того, чтобы утешить его слезы. что и сказал ему, что как бы это, что если бы не учитель, то есть не было бы сейчас, как я понимаю, времени раскрывать праведникам эти вещи. Однако так сказал Всевышний, что в предыдущих проклятиях есть 32 стиха, и они все соответствуют путям Торы. То есть известно, что число 32, оно соответствует 32 путям мудрости. То есть предыдущее в главе книги Ваикра есть 32 стиха, и они, эти 32 стиха, соответствуют путям Торы. В проклятиях последних есть 53 стиха. Интересно, число 53, то есть 15 стиха по 68. Кажется, получается 54, если... Вот, но здесь... Пол... А? Да, ну 15 же тоже включается. Начинается 15 и заканчивается 68. Вот, это не важно, то есть как будто, что мы же не знаем, как разделение стихов. То есть, соответственно, вот говорит, что здесь 53 стиха. На самом деле, этот вопрос также с главами Торы. Что написано в Зогаре, всегда говорит, что их 53, а вроде бы их 54. Есть как бы вопрос, как разделять. Соответственно, говорит, Зогар говорит, что здесь 53 стиха. Они соответствуют главам Торы и дорогам Торы. То есть Зогар объясняет, что как бы соответствие количества стихов в двух этих отрывков, она соответствует разным концепциям. Зогар это объясняет. Во время первого изгнания евреи нарушили скрытые пути, поэтому были открыты их грехи, и был открыт их конец, их утешение и обещание, связанное с ними. То есть, как бы, нарушения, которые были в период первого храма, то есть, в этом отрывке 32 стиха, то есть, которые связаны с, как бы, скрытыми путями мудрости, то есть, это уровень, на котором, как бы, было нарушение, то есть, да, уровень, до которого был, как бы, достигла как бы, деятельность евреев во времена первого храма. И поэтому Тора раскрыла их грехи и раскрыла также время их освобождения. То есть говорится, что первые поколения, то есть это в Талмуде на самом деле обсуждается, первые поколения написано, был раскрыт их грех и был раскрыт их конец. То есть, что значит конец их галута? Последнее поколение не было раскрыт их грех и не было раскрыт их конец. То есть, это то, что здесь говорит Зогар. Но Зогар добавляет к этому еще, почему это было так. То есть, он говорит, что как бы тот уровень, на котором как бы было нарушение во времена первого храма, то есть, оно было на более высоком уровне. И поэтому как бы было раскрыто, наказание было раскрыто, и было раскрыто явным образом конец для наказания. В последнем изгнании, во времена второго храма, евреи нарушили 53 главы Торы, которые являются открытыми путями, то есть нарушение само было на более как бы открытых, в открытых вещах, то есть на более открытом уровне. Поэтому были скрыты их грехи и скрыт их конец. И поэтому не написано обещание и утешение. Поход в этот момент прошел ветер, и, соответственно, удалился Ильяху в огненном, как бы колгало, то есть такое, как огненное колесо. Остался раби Шимон и заплакал. Плакал он у входа в пещеру, и пришел обратно к нему Ильяху. Сказал: «Встань, раби Шимон, пробудись из сна твоего. Достоин, как бы, твоя часть перед Всевышним, и Всевышний, как бы, желает славы твоей. Все обещания и все утешения еврейского народа записаны в этих проклятиях». Это то, что он ему сказал. То есть там два части. Есть проклятие, есть обещание об их конце. Здесь он говорит, Все обещания, все утешения еврейского народа в самих этих проклятиях записаны. Смотри, он говорит, царь, который любит своего сына, несмотря на то, что проклинает его и бьет его, любовь его всегда с ним. Когда он показывает ему сильный гнев, тем не менее любовь его все равно остается. Также Всевышний, несмотря на то, что проклинает здесь евреев, он все равно, все его слова проникнуты любовью. Явным образом он показывает проклятие, однако они являются высшими благами, потому что эти проклятия сказаны были с любовью. То, что не было в предыдущих проклятиях, которые все были, здесь написано «бедина такив». То есть то, что написано было про разрушение первого храма в книге Ваикра, там это было то, что называется в Кабале «суровым судом». В то время суд, который связан с этим отрывком, это не суровый суд. В этих же есть одновременно и суд, и милосердие. Как отец, который любит своего сына и держит ремень в своих руках для того, чтобы как бы показывать ему гнев и кричит на него и так далее. И тем не менее бьет он его легко. То есть он кричит громко, а наказывает слабо. То есть это то, что он говорит здесь. То есть страшные вещи, которые были сказаны здесь, это как громкий голос отца, когда он отчитывает своего сына, но наказание, оно не такое сильное. Самое тяжелое из всех проклятий, которое написано здесь, это то, что сказано. Также все болезни и все поражения, которые не написаны в этой книге, подымет Господь на тебя, пока не уничтожит тебя. То есть это самое страшное, то, что написано в этом отрывке. Он говорит, что это и есть обещание Всевышнего, что все это слова отца своему сыну с большой любовью. Почему? Зоар здесь пишет, в этом отрывке написано «Яалем». Слово «Яалем» может прочитано быть двумя путями. Может быть, прочитано «подымет их на тебя», а может быть, написано «как скроет их над тобой». То, что слово «гейлем» – «скрытие», слово «яле» – «поднять». То есть, почему Тора здесь не написала «яле» – «подымет», а написала «яалем»? Не написано «подымет», написано «скроет», «скроет их». Глубокое, как бы написано «нуква», то есть это как бы такое, как яма, глубокой яме. Соответственно, откуда они никогда не выйдут и будут подавлены там и скрыты там, пока не уничтожат тебя. Что такое не уничтожено? Как Всевышний? Что Всевышний сказал, пока не уничтожат тебя? Зохар здесь говорит, что они этого никогда не произойдет, потому что Всевышний поклялся еврейскому народу, что не уничтожит их никогда. И память о них будет постоянно перед ним, как написано в пророке Ишаяху. Так будет существовать потомство ваше и имя ваше. И также написано, так сказал Господь. Если будут как бы закончены небеса свыше и так далее. То есть в нескольких местах в пророках, в пророчестве Ишаяху, Иеремияху Всевышний обещает еврейскому народу, что они будут существовать вечно. И если Всевышний поклялся евреям, что он их никогда не уничтожит, соответственно, что это значит? Всевышний скроет, он, Зогар, во-первых, сказал, не подымет, а скроет. То есть он скроет, пока не уничтожит тебя. Что это значит? Поскольку он никогда не уничтожит, это значит, что они будут скрыты навеки. То есть Зогар говорит, что самая страшная фраза из этого отрывка, в ней содержится на самом деле обещание. Почему? Потому что здесь, по сути, написано, что все эти вещи никогда не произойдут. И в конце написано, то есть самый последний отрывок, самый страшный, в котором написано «Вернет Господь тебя в Египет на кораблях по дороге, которую я сказал тебе, что ты никогда ее больше не увидишь. И будете вы желать продать себя врагам твоим, в рабы и в рабыни никто не купит. Это тоже обещание утешения, потому что в будущем Всевышний совершит в конце времен евреям с еврейским народом. Он вернет их на кораблях в Египет. Это обещание вернуть их и сделать чудеса и знамения, подобно тем, которые Всевышний совершил в Египте в изначальные времена, как написано, во дни исхода твоего из Египта покажу тебе эти чудеса. Что значит на кораблях? Подобно тому, как толкуется в другом месте про бедность, когда закончится монета, из мелкая монета из кармана. То есть здесь меняется слово «аниот» — корабли, как слово «аниют» — бедность. То есть в конце времен написано, когда придет Машиах, когда в Талмуде обсуждается, что один из знаков — это период такого как бы экономического краха. То есть когда мелкие монеты исчезнут из кармана, даже не будет мелкой монеты. То есть здесь объясняет Зогар, что как вот эти корабли, это связано с этой идеей «аниют» — бедности. То есть это тот момент истории. Соответственно, в тот момент истории соберутся все народы мира против евреев на кораблях и решат уничтожить их из мира. И все они погибнут в Великом море, подобно тому, как Всевышний это сделал в первые времена. И будет великое веселье, как написано здесь на кораблях, и написано в пророке Ишаяху, на кораблях песня их. Подобно тому, как там песня, так же и здесь песня. То есть Зогар говорит, что в самом последнем отрывке, в самом страшном, в котором написано, что вы будете настолько, как бы, евреи будут вне, как бы, вне вообще, как бы, человеческого общества, что они, как бы, не будет цены никакой евреев, их никто не захочет даже покупать в рабы, даже если евреи захотят себя продать. Зогар говорит, что в этом отрывке содержится, наоборот, описание будущего освобождения, которое, как бы, это сноска, как бы, ассоциация с тем, что сказано, что будут во времена Машиаха чудеса, подобные чудесам выхода из Египта. И получается, это то, что здесь Тора говорит, что именно в этих проклятиях содержатся все благословения и утешения. По дороге, которую я тебе сказал, с момента, чтобы сотворен мир, не раскрылось величие Всевышнего подобным образом. А именно в той дороге, то есть в той дороге, которой евреи выходили из Египта, подобно тому, как видели в Египте, вы видели египтян в той дороге, подобно этому он сделает тебе. То есть все стороны, как бы весь мир соберется против евреев, что иду будут думать евреи, что они исчезнут. И они как бы захотят продавать себя своим врагам. То есть не написано «вы будете проданы», а написано «разрешите продать себя». То есть они в своих сердцах будут чувствовать, думать об этом. Но, тем не менее, никто не будет покупать. Почему? Потому что никто не сможет править над ними. И все это будет в конце времен. И все это зависит от Шувы. И все это скрыто. Подобно тому, как написано «Ламанти скилу эт коль ашер таасун». То есть для того, чтобы вы постигли то, что вы делаете. Тот, у кого есть сердце постичь, он знает, как вернуться к своему хозяину. Сказал Раби Шимон, в каком месте раскрыто освобождение еврейского народа в этих проклятиях? Задумался Раби Шимон и посмотрел на самое страшное место из всех этих стихов. И нашел стих, в котором сказано, «Вагаю хаеха тлуим лаха минегет, и пахак тало йом лайла ва йомам, влот амин бихаеха». И там написал стих, в котором будет написано, «Будет как бы жизнь висеть перед тобой», то есть как напротив тебя, то есть как будто бы не будет у тебя жизни. «И будешь бояться ты ночью и днем, и не будешь верить ты в жизнь свою». То есть это то, что написано. «Несмотря на то, что знают наши, как бы, друзья, то есть это мудрецы, То есть они знают. Как бы, тем не менее, они как бы жизнь висит перед ними. То есть, что видно, знают. То есть, как бы они уверены, как бы в близости Всевышнего, как я понимаю, то, что Зоар здесь хочет сказать. Но они как бы все равно они рассматривают жизнь, как будто бы она висит перед ними. То есть это как бы из-за своей как бы близости ко Всевышнему. Однако суть то, что она как бы имеет основу. То есть, как бы, то есть на самом деле это не так. То есть это только со стороны человека. То есть в комментариях здесь написано, что хаеха, что будет жизнь твоя висеть напротив. Что имеется в виду напротив? Напротив Всевышнего. То есть, как бы вся твоя жизнь будет напротив Всевышнего. То есть, как бы это не проклятие, а тоже благословение. То есть, это то, что здесь говорит Зоар. Написал он письмо утром и положил его в клюв голубя. И отправил его, этот голубь пришел к рабби Йоси, соответственно, который, соответственно, ожидал этого. Когда он увидел, сказал, насколько ты верен, голубь, из всех птиц небесных. И прочитал этот стих, и пришел к нему голубь к вечеру, и вот лист масличного дерева в его клюве. Взял он эту записку, пришел к своим друзьям и показал им. Все они удивились. Заплакал рабби Игуда и сказал, горе, несмотря на то, что не знаем, какое место упадет дерево, там оно, это из книги Корелет. Место, в котором находится сын Ехая, там вместе с ним его друзья, и они могут учиться от него. Достойна душа раби сына Ехая, в котором Всевышний вершит чудеса. Он делает декреты, и Всевышний исполняет их. И в будущем он будет главой праведников, которые будут сидеть в Ганедене и принимать лика Шхины и созерцать Всевышнего, который будет как бы играть с праведниками. И так далее. То есть, он говорит, скажет им, пойдемте, поклонимся и благословим всерез Всевышнего, который сотворил вас. То есть, это отрывок из книги Зогара Хадашты. Зогар Хадаш. То есть, мы видим, что здесь как бы Зогар полностью меняет всю идею этого отрывка. То есть, на самом деле, это не только в Зогаре, в этом отрывке. То есть, есть другие как бы отрывки в Талмуде и в других комментаторов. То есть, как бы мы ведь можем рассматривать как бы Зогар Хадаш как один из самых ранних отрывков, который как бы задает специфическую тенденцию в рассмотрении этого отрывка из Торы. То есть этот отрывок самый страшный, как здесь описывается, что мудрецы не задавались вопросом, то есть что он настолько страшный, что как будто бы не видно конца всем тем бедам, которые описываются здесь. Не видно этому конца, в то время как в отрывке книги Ваикра, да, был описан конец, и Всевышний утешает тут евреев, а тут как будто бы даже утешения нету. И тут говорится, что наоборот, что в этом отрывке как раз содержатся все благословения. Интересно, что есть объяснение, которое приводится в книге «Ктав и Каббала». Как вы знаете, автор этой книги обычно рассматривает как бы то, как из текста Торы, из особенностей текста Торы, построения фраз, выходят как бы те толкования, которые дают мудрецы. Так он обращает внимание на вот эту стилистику, то, что Тора здесь говорит до исчезновения твоего или до как бы уничтожения тебя, то есть как ад ешамдеха. Что такое слово «до»? То есть, как вообще слово «до» понимать? Слово «до» может иметь несколько значений. Может быть, как предшествие в плане времени, временного предшествия. Или может быть, как предшествие в плане преимущественности. То есть, например, он приводит идею, что, например, в суде могут сказать, этому человеку полагается наказание от, например, ссылки до смертной казни. То есть, как бы это может сказать судья. То есть, как бы есть некий ряд наказаний, которые полагаются, это могут как бы вынесен приговор от мягкого до сурового. Причем, как бы от мягкого до сурового в той идее, что первое из них приводится как преимущество по отношению ко вторым. То есть, до в данном случае говорит, что первое из них является как бы главным, а второе последним. То есть слово «до» может иметь несколько значений. То есть слово «ад» в иврите, оно может иметь как бы идею временной последовательности. Но он объясняет, что она также может иметь идею логического превосходства. То есть в данном случае он объясняет, с точки зрения ивритской грамматики, во всех этих фразах, которые в Торе написано «до уничтожения тебя», оно должно, может быть, объяснено как идею преимущества с точки зрения идеи, как бы своего содержания. Поэтому написано, что как бы, что ты будешь наказан таким-то образом до уничтожения тебя. Не имеется в виду, что ты будешь наказан, пока ты не будешь уничтожен. А имеется в виду, что тебе за твое поведение полагалось бы либо такое наказание, либо вплоть до уничтожения тебя. Но Всевышний не хочет тебя уничтожать. Он как бы хочет другую форму наказания, в которой как бы существование еврейского народа, еврея, будет продолжаться. Они не будут уничтожены. То есть, до уничтожения это не то, что он тебя накажет, пока ты не исчезнешь, пока тебя не станет. Имеется в виду, что как бы за это могло полагаться наказание до уничтожения, но это не то, что Всевышний тебя уничтожит. Он как бы не хочет твоего уничтожения. Уничтожение как бы это последняя мера, которая как бы нежелательна. И он приводит как раз здесь этот отрывок из книги Зогар, в котором приводится как раз эта идея. То есть мы видим, что здесь говорится в Зогар Хадаш, что здесь говорится «до уничтожения тебя». Написано, что как бы пока ты не исчезнешь, этого никогда не произойдет. То есть то, что Всевышний никогда не уничтожит евреев. То есть он как раз приводит идею из отрывка Зогар Хадаш, в котором это объясняется с точки зрения, как бы можно сказать, каббалистической. Он пишет, что эта идея, ее можно увидеть и в построении фразы с точки зрения грамматики иврита. То есть как бы логики построения этой фразы, что сама фраза построена так, что до уничтожения тебя мы не должны понимать, как уничтожение тебя. То есть, что евреи исчезнут. И это то, что Зогар говорит, что евреи не могут исчезнуть, поскольку Всевышний обещал, что евреи будут существовать вечно. То есть это одно из объяснений. Здесь как бы есть другой момент очень важный. То есть мы видим, что одно из комментариев, которые дает Талмуд, он объясняет, что как бы какое, Талмуд говорит, какое самое страшное наказание, которое Талмуд говорит, как бы какое обращает внимание на страшные вещи, которые написаны в этом отрывке. Он говорит, что одна из самых страшных вещей, которая написана в этом отрывке, это фраза «Ваефла». Гашем эт мекотеха, то есть слово «ваефла», то есть что он как бы Всевышний сделает необычными поражения тебя. То есть слово «ефла» от слова «пеле». То есть «пеле» — это чудо. То есть он сделает поражение тебя как бы необычным, чудесным. То есть это будет как бы совершенно что-то страшное, то есть это слово означает. Соответственно, кстати, автор книги «Ктаф и Каббала» объясняет, что в иврите есть два корня, которые имеют похожее значение. Есть слово «ефла» с буквой «гей», есть «ефла» с буквой «алев». То есть оба этих слова, они как бы означают выделение. Например, «избранный человек» в Сангедрине называется «муфлаше бе Сангедрин», то есть как бы самый выделенный из Синедриона. Есть «Моше» говорит «и разделишь ты между народом твоим и другими народами». Это называется сразу «ефла», разделишь, там без буквы «алев», там с буквы «гей». Или про казнь «мор» в Египте написано, и Всевышний, что «и разделит Всевышний между своим народом, между египтянами». То есть это слово, оно имеет значение выбора или разделения. Но он объясняет, что есть два, в чем разница между двумя этими глаголами. Разница между двумя этими глаголами, что «гефла» с «гей». Оно означает выделение между вещами похожими, то есть разделение между которыми не является чем-то необычным. То есть как бы это некоторые как бы вещи, имеющие равный статус. В то время выделение с буквы «алев» в «ефла» — это выделение чудесное. То есть как бы что видно, что это что-то сверхъестественное. То есть получается тогда, что что значит «Ваефлах Ашем Мекотеха»? То есть как бы Всевышний как бы выделит поражение тебя. Оно, как бы, оно будет совершенно необычным, как бы сверхъестественным. Это будет видно, что это чудо. Что это такое? Про что это говорится? В Талмуде говорится, в трактате «Шаббат», что это, Талмуд говорит, что Тора будет забыта от еврейского народа. То есть говорит, что какое самое страшное поражение, которое может быть, это то, что Тора будет забыта евреями. Правда, Рабби Шимон бар Йохай говорит, что не дай бог, такого никогда не произойдет, что Тора никогда не будет забыта евреями. Но что? Что не будет ясного знания Торы. То есть, как бы, не то, что Тора будет забыта, ясного знания Торы, что тяжело будет найти галаха брура, то есть, точно я, как бы, выраженный закон. Это то, что говорит Рабби Шимон бар Йохай. Но, тем не менее, Талмуд говорит на этот стих, что это за самая страшная вещь, это то, что Тора будет забыта. С другой стороны, автор книги Геймека Давар, Нациф, в своих комментариях, в своем комментарии на Тору приводит другое объяснение. И он пишет, что на основании Мидраша, что это означает смерть праведников. То есть Мидраш говорит, что в трактате Мидраш Эйха, что смерть праведников тяжела перед Всевышним больше, чем 100 без двух наставлений, которые приводятся здесь. И чем разрушение храма? Почему? То есть он пишет, что про разрушение храма написано: «Ваефлах Ашем эт мехотеха», то есть и сделает необычными как бы Всевышний поражение твое. В разрушении храма написано «Витерет плаим», и необычайно ты спустилась. Это говорится в песне в Праче Иеремия. Однако про смерть праведников написано, поэтому так сказал Всевышний. Вот я добавляю «Инени гласиф лафли», то есть я как бы сделаю, чтобы удивить этот народ. «Пела випела». То есть необычайное чудо и чудо. То есть два раза чудо написано. И написано дальше: «И исчезнет мудрость его мудрецов». То есть, соответственно, объясняет, что как бы удаление праведников — это еще более страшная вещь. То есть он объясняет здесь эту идею таким образом, что все вещи, которые происходят с человеком, как бы все трагические вещи, они приходят, как бы, когда они приходят в какой-то мере, они сами по себе являются утешением. Почему? Потому что человек может из них тогда учиться и понимать, как ему исправить свою жизнь. То есть, что в нем плохого перед Всевышним? В отличие от этого, когда на человека приходит 98 проклятий, которые написаны в нашем отрывке, и они приходят без всякого порядка, то человек как бы не способен учиться из них, как бы что ему нужно исправлять. То есть как бы нету никакой логики в том, что происходит. И это является еще большим проклятием, когда человек не видит причину проклятия, их цель. И это то, что написано здесь: «Макот гдалот вейнеманот», то есть поражения великие и верные. То есть как бы человек не может, как бы он не знает, почему это к нему пришло. То есть он не знает, как бы их, и не знает также то, что написано. И будет необычно, сделает как бы необычное Всевышнее поражение твое. Что значит необычное будет поражение твое? Что человеку будет неясно цель этого. Соответственно, объяснять, что храм существовал для двух причин. То есть, как бы существование храма несло человеку два вида знаний. Первое – это человек, который ошибался как бы в себе и считал, что он находится на великом уровне, что как бы, да, дух святости практически почиет на нем. А на самом деле это было не так. Когда такой человек заходил в храм и находил, что как бы, что его сердце постигает пути Всевышнего, поскольку там находится источник святости. То есть, как бы, но, однако, если человек не был достоин этого, тогда в нем усилялся как бы сила святости, которая на нем. То есть, как бы это, то есть это если он достоин был этого. Однако, если он не был этого достоин, тогда он чувствовал как бы грубость своего сознания, когда заходил вместо истины. То есть, как бы были две вещи. Первое, человек, который был скромен в своих глазах, когда он заходил в храм, он как бы понимал, кто он такой. Почему? Потому что как бы ему давалось понимание, что он из себя представляет. С другой стороны, человек, который как бы думал о себе больше, что он представлял о себе, когда он тоже заходил в храм, он понимал, как бы, на что как бы он на самом деле может претендовать. Когда был разрушен храм, это как бы исчезло от человека. То есть как бы человек не мог больше постигать свое место по-настоящему. Соответственно, как бы человек мог ошибаться и в непонимании своих достоинств, и в непонимании своих недостатков. То есть разрушение храма приводит к плея. То есть что такое плея? То есть то, что написано в Ефла, и сделает Всевышний необычными поражения твое, как бы наказание твое. То есть человек как бы не понимает сущности вещей. То есть за счет существования храма человек мог понимать свое место. После разрушения храма человек потеряет это понимание. Еще также храм был источником для знания Торы. Человек, который сомневался в знании Торы, как написано, если будет скрыто киефла мимха давар, то есть когда будет скрыта от тебя какая-то вещь, то есть, соответственно, человек мог прийти в храм, там находился Сангидрин, и он мог получить ответ. Когда был храм разрушен, от человека скрылось также это знание. Получается, как бы посредством разрушения храма произошли две необычные вещи, то есть два скрытия. Он говорит, что два этих знания есть как бы также посредством мудреца. Во-первых, почему? Потому что Тора делает человека достойным, как бы он делает его праведным, хасидом, прямым и верным. Соответственно, также человек, который не является мудрецом, может от мудреца получить понимание своего места в мире и также знание законов Торы. То есть получается, что мудрец и храм, они равносильны друг другу в этом плане. То точно так же, как храм является источником истины, как бы он дает человеку, который приближается в святое место, увидеть, кто он на самом деле. И также храм является источником знания Торы. Как бы это также роль мудреца. То есть мудрец дает человеку понимание его места и дает ему знание Торы. То есть поэтому разрушение храма написано как бы воефла и сделает необычным как бы твое наказание. Что значит необычным? Человек не исчезнет от человека понимания правды. То есть человек не будет видеть свое место. Также будет... Однако есть еще одна вещь с мудрецом. Что мудрец учит человека, как ему вести в своей жизни. То есть он ему... Соответственно, когда мудрец уходит из этого мира, то есть происходит три скрытия, три как бы необычные вещи. То есть скрывается три вида знаний. То есть скрытие того, что было в прошлом, скрытие того, что делать как бы в плане закона, и также скрытие, которое как бы исходит от совета, который может дать мудрец. То есть, соответственно, это то, что он объясняет здесь Нациф. То есть, интересно, что здесь можно сказать, почему я привожу этот комментарий. Потому что, на самом деле, если мы позадумаемся об этой истории, которая приводится в Зогаре, то эта история... То есть это как некоторое мое понимание этой истории, поэтому как бы здесь на многое я не хочу претендовать. Но тем не менее, это то, что я вижу как бы в деталях этой истории, она сама по себе необычайно соответствует вопросу, который разбирали мудрецы. То есть мудрецы разбирали вопрос разрушения храма, второго храма. И эта история как бы связана с скрытием Раби Шимона бар Йохая. Как бы идея такая, что здесь как бы видим, что нацизм проводит некоторую параллель. И более того, говорит, что как бы уход мудреца из этого мира — это еще более страшная вещь, чем разрушение храма. Потому что как бы когда мудрец присутствует, то есть так же, как храм дает человеку ясность, точно так же мудрец дает человеку ясность. И мудрец как бы добавляет человеку еще как бы совет в его жизни. То есть то, что... И, соответственно, уход мудреца лишает как бы нас этих знаний. То же самое, как бы вся идея этих проклятий — это скрытие истины. Как, и с чем вот это связано? Как бы с тем, что Раби Шимон, как бы глава поколения, он спрячется в пещере. То есть для Раби Шимона самого открыто, что в проклятиях нашей главы содержится идея брахот. Но это не раскрыто другим мудрецам и тем более обычным людям. То есть, когда присутствует, как говорит, что самое страшное скрытие – это смерть мудрецов. Почему? Потому что мудрецы, они как бы видят все, что происходит, они в этом видят цель. И могут это раскрыть остальным людям. Когда мудрец уходит, то проклятия как бы превращаются в проклятия. В них исчезает понимание цели. Это то, что нацизм говорит. Что проклятие, когда оно как бы логично. Что это? Это наказание. Оно является благословением не потому, что оно как бы благословение. Оно просто благословение для человека, потому что человек знает, почему с ним это случилось. И знает, что ему нужно сделать, чтобы исправить себя. Когда на него приходит какая-то волна, поток каких-то бедствий, и человек не понимает, как бы, какая логика во всем этом, человек как бы не может даже взять урок из этого для себя, он не может исправить себя, тогда как бы лишается, исчезает цель, исчезает смысл. Это то, что написано в Эйфла, но присутствие мудреца, как бы оно вносит как бы в понимание, как бы во весь смысл изгнания. То есть поэтому мне кажется, что как бы сама эта история в ее деталях, то есть то, что Раби Шимон был скрыт в пещере, она связана как бы с самим отрывком, который рассматривается в этой истории. Теперь как бы если рассмотреть, есть, я хочу прочитать несколько, небольшой отрывок, не буду читать все, прочитаю как бы пример, как на основании, как бы, что поскольку этот отрывок из книги Зогар, он задает как бы некий подход к пониманию всего этого отрывка, то это как бы подход, он детально как бы расстроится в комментарии каббалистическом в книге Гехаля Браха, где он каждую фразу практически из этого отрывка объясняет как благословение. Причем самые высшие благословения. В частности, вот Цемах Цедек, это тоже в комментариях хасидских Цемах Цедек на этот отрывок рассматривается, что все эти проклятия, они как бы адресованы не к евреям, а козлу, которая находится в мире. Это все эти разрушения и так далее, это разрушение зла. Но здесь как бы есть разница как бы в том объяснении, которое приводится у Цемах Цедека, и то, которое приводится в комментарии Гехаля Браха. Я хочу прочитать несколько, как бы, хотя бы небольшой отрывок, для того, чтобы мы увидели, как можно совершенно по-другому смотреть на все, что здесь написано. Например, то есть я, конечно, думал прочитать больше, но я думаю, что как бы мы физически это не сможем, поэтому выберем хотя бы один из этих отрывков. Он пишет, например, на стих: «И будет труп твой пищей для животных и для птиц», то, что здесь написано. Он пишет, что слово «невелотха» имеется в виду «невелот шелха». Что такое «новелот»? «Новелот» — это опадающие падаль. То есть слово «невела» на иврите — это падаль. Также на иврите называются «новелот» — плоды, которые падают с деревьев. То есть что такое? То есть слово «невелотха», то есть падаль твоя, можно прочитать как бы то, что падает от тебя. Он пишет, что имеется в виду концепция катнус, малости. То есть у человека как бы есть два состояния. Есть состояние величия, есть состояние малости. что Тора и молитва, которые лишены жизненной силы, и в которых как бы нету охна, преклонения перед Всевышним и света, они будут пищей для птиц небесных. Кто такие птицы небесные? Это ангел Матат, его воинство. И животным земли это народы земли. Что все их питание, это питание птиц небесных, это ангел, то есть вся их страсть это к золоту, серебру и благам физического мира. И молитвы поднимаются как бы, которые поднимаются на уровне высшего единства, оттуда они не могут получать свое питание. Однако иногда праведник опускается на уровень катну своей малости и на уровень навелот. Что такое навелот? Это как падаль. Что такое падаль? Это молитва, которая читается без света. То есть он не говорит молитву, которую читает обычный человек. Он говорит здесь про праведника. Что как бы иногда даже праведник читает как бы молитву, и у него нету как бы жизни в этой молитве. И тогда, соответственно, он передает влияние в физический мир животным, как бы, которые являются народами земли. То есть, соответственно, чистым животным. То есть, это народы земли, у которых есть два знака чистоты. Мафресет, то есть, первое, это мафресет парса. То есть он приводит стих, что слово «марфесет» — это как слово «дай бедняку хлеб его». И поднимающую жвачку, то есть что такие? Это которые дают гера. Гера — это деньги, то есть поднимающие гера. Что такое гера? Что они дают деньги мудрецам, чтобы они занимались Торой. Соответственно, то есть он так объясняет этот момент. То есть что получается? Что он рассматривает, что как бы... Это не проклятие, по сути, оно описывает как бы определенное духовное состояние служения Всевышнему. Или, например, дальше. То есть он объясняет здесь. Следующее объяснение обычайно глубокое. Например, предыдущий отрывок. Сделает Всевышний дождь земли твоей прахом и, что там написано было, что это будет как афар и авак, то есть это будет прах и пепел. Сделает Всевышний, то есть посмотрим, как он объясняет, дождь земли твоей, даст Всевышний, благословен он, чтобы были исправлены посредством дождя, души и искры, которые упали в глубину клипы, как объясняется в словах нашего учителя, что в приспуске от спуска дождя зависит освобождение, геула, что посредством этого поднимаются и искупляются многие души. И есть категория душ, которая упала от приранних царей, которые называются в Кабале Афар, земля, как объясняется в Зогаре. И есть те, которые упали посредством греха первого человека. И другие грехи, которые называются авак, пыль. Слово авак имеет значение от слова авикобегу. Слово авик это также слово хибук. Хибук это обнимать. И слово авак, пыль, оно имеет похожее значение, как обнимать, как бы связываться, прилипать. Соответственно, он объясняет... что авак, то есть пыль, она второстепенно к афар, к земле. То есть авак, пыль, это то, что остается от огня и от того, что небо может давать плоды. Земля это то, что дает плоды, и все плоды выходят оттуда. Также в мире святости есть концепция авакат Рахель. Это в книге авакат Рахель, это как будто бы Рахель это торговец. Авакат Рахель это как бы сумка торговца, то есть все, что содержит торговец, как бы то, что торговец разносит. Откуда выходят все приятные запахи и так далее, и так далее. То есть это авак, пепел Якова, который как бы учит заслугу на шхину, на ее детей. Соответственно, то есть это концепция авак, то есть пепла в мире святости, то есть который также, он же является категорией евак, ют, бейт, ков. То есть это в Кабале называется, то есть есть авак и евок. Евок это соединение ихуд, брахавы, душа, соединение благословения и святости. А буква алеф это само соединение, как бы, когда это, оно, как бы, вот эта сила человека поднимается кверху. Соответственно, он приводит из книги Тикуним, что на интеллекте человека связан, как бы раскрывается браха, на сердце человека раскрывается святость, на легких человека, как бы рия, раскрывается единство. И это буква алиф. То есть он как бы описывает, соответственно, что в обратной стороне авак – это обратная сторона, связанная с рассеянием. То есть, соответственно, как бы идея авак в обратной стороне – это как бы то идея рассеянных душ, которые поднимаются на уровень авак святости. То есть что такое авакат Рахель? Это как сумка торговца, в которой все есть. Что такое авак в обратной стороне? Это как пепел, зола, то все сгорело. Это как бы он объясняет, что будет дождь твой, как бы, который поднимается, он будет как бы землей и пеплом. Что имеется в виду? Что как бы посредством этого дождя будут подниматься и души, и искры, которые как бы рассеяны и спрятаны в мире, либо из-за разрушения сосудов, либо из-за поступков человека. И в таком как бы стиле он объясняет дальше все как бы эти отрывки. То есть он описывает, что по каждой деталь, которая описывается здесь, совершенно как бы необычное описание каждого стиха, самых страшных вещей. Он описывает, что на самом деле как бы это содержится как бы в этом глубочайшее значение с точки зрения Кабалы. То есть как бы Зогар как бы нам дает некоторое направление. И в этот комментарий Ихаля Броха, он как бы развивает это направление в подобном комментарии на каждый стих. Кстати, Рэбби, в своем объединении в Рэбби есть беседа в 19-м томе Ликутей Сихот, где Рэбби тоже объясняет самый последний стих «И вернет тебя Всевышний на кораблях». Он объясняет там идею комментария Раши. И он пишет, что на самом деле идея «вернет тебя» — это идея Тшувы. То есть, как бы в самом конце, где описывается самое страшное проклятие, там на самом деле подразумевается также концепция тшувы. То есть, это то, что приводится с точки зрения Кабалы. Теперь я хочу показать еще три места, которые приводятся не в Кабале, а в Талмуде, которые я как бы считаю, что они на самом деле тоже близки к этой концепции. В-третьих, место, эти как бы отрывки я беру из книги, которая называется «Тора Тмима». Это комментарий, как бы сборник высказываний с Талмуда с объяснениями. Соответственно, здесь он приводит, как бы отсюда я беру несколько мест, которые как бы рассматривают мудрецы. Одно из них, в котором говорится, и будешь ты как бы ощупывать день, подобно тому, как ощупывает слепой во мраке, и не преуспеешь ты в пути своем. Здесь приводится нечаянно интересное высказывание из Талмуда. Сказал Раби Йоси, все дни жизни своей страдал я из-за этого стиха. И будешь ты ощупывать день, как ощупывает слепой мрак. Какая разница слепому, во мраке он находится или в дне? То есть что значит, как будешь ты, что, как бы, что говорит этот стих? Как бы что содержится в этом? Что за смысл этого стиха? Раби Йоси говорит, я никогда не понимал этот стих. Почему здесь сказано, что будешь ты ощупывать день, как ощупывает слепой ночь? Какая разница слепому, день это или ночь? Пока не шел я один раз ночью, увидел слепого, который шел, и в руках у него был факел. Сказал ему, сын мой, факел этот тебе зачем? Сказал он мне: «Все время, пока факел в моих руках, люди видят меня и спасают меня от ям, от колючек и от всяких других бедствий». То есть, что значит, зачем, почему слепому важен свет? Для того, чтобы ему помогли другие люди. То есть слепой шел ночью с факелом и сказал, что я, может быть, и не вижу, но это нужно, чтобы другие мне помогли. Но здесь приводится, что мне интересно, что здесь пишет автор этой книги, что на основании этой логики установлено нам, что слепой говорит благословение, сотворивший свет. То есть на самом деле как бы есть разные пути увидеть свет в проклятиях. Один путь – это путь книги Зогар и путь комментарии Халя Браха, который как бы связан с комментарием этих мест с точки зрения Каббалы. Но эти комментарии с точки зрения Каббалы, они как бы понятны, как бы это с точки зрения Каббалы на уровне Раби Шимона. Есть как бы другой, как мне кажется, путь – внести свет в эти проклятия, это как бы вывести из них, как бы связать их с законами, которые связаны с концепцией света. Почему? Потому что Тора и Галаха – это свет. И когда мы из этих отрывков Торы учим законы, которые связаны с концепцией света, само по себе это как бы исправление этих клалот через Тору. То есть, как бы есть разные пути увидеть свет в этом. Что здесь он пишет, автор этой книги? Он пишет, что из основания этой идеи мы говорим, что слепой может говорить благословение, сотворивший свет. Почему? Потому что также он получает удовольствие от света дня за то, что люди видят его и спасают его. И также нам установлено, что зажигают свет в субботу, свечку для роженицы, которая не видит, слепая, для того, чтобы другие могли ей помогать. То есть, как бы из этого учат, из этого отрывка, по сути, из логики этого отрывка, учат концепцию того, что слепой, концепция слепоты вообще связана с галутом. То есть, для него, как бы, он говорит благословение на свет. И для слепой женщины, которая родила, для нее как бы тоже зажигают свет, для субботней свечи на субботу, для того, чтобы другие люди могли ей помочь. Однако по отношению к Авдоле, слепой не делает Авдолу. Почему? Потому что там концепция, что говорят на благословение на свечу, так, чтобы человек мог получить удовольствие от света. То есть нужно, чтобы он сам видел, и тогда он может говорить благословение. То есть как бы есть несколько законов, в которых как бы слепой в одних, хотя он сам не видит, он говорит благословение на свет. И другие законы, которые он сам как бы не может говорить благословение. Есть самый потрясающий отрывок, что учит из этого места. Одно из самых вещей серьезных говорится, что из-за того, что ты не служил Всевышнему в веселье и с радостным сердцем, будешь служить ты врагу своему. Соответственно, как бы из-за того, что ты не служил Всевышнему в веселье с радостным сердцем, будешь служить ты своему, как бы, равколь, как бы, добра, которое было больше всего, будешь служить ты своему врагу. Что отсюда учит Талмуд из этого отрывка? В трактате Арахин Талмуд учит из этого отрывка концепции песни во время служения в храме. То есть откуда мы учим обязанность петь в храме? Нигде в Торе, в период как бы в других во всех отрывках Торы, где рассказывается про храм, рассказывается как бы про величие еврейского народа, там нету икор шира. То есть мы не знаем, что нужно петь в храме. Откуда мы учим про песню в храме? Мы учим это именно из отрывка, где написано про клалот. Каким образом это учит Талмуд? Здесь есть два вида учения. Первое учение говорит, что на самом деле мы это учим из другого места. Однако Раби Рав Матна говорит, это учим мы из того, что сказано, из-за того, что ты не служил Всевышнему Богу твоему веселье и добрым сердцем. Что такое служение с весельем и с добрым сердцем? Это песня. То есть это песня. Спрашивает Талмуд, а может быть это слова Торы, как написано, слова законы Всевышнего прямые веселят сердце человека. Веселят сердце. Талмуд отвечает, веселяющими сердце называются хорошими, не называются добром. А может это бикурим, первые плоды, как написано, будешь веселиться ты во всем благе. Благом называются... Тофлевав благом сердца не называются. То есть он Тора говорит, что как бы у нас как бы получается есть очень потрясающая вещь. Что как бы есть три вида как бы высшего блага. Есть Тора, которая называется веселящим сердцем, но не называющимся тоф благом. Есть бикурим, первые плоды, которые называются тоф, но не называются веселящими сердцем. И есть шира, песню в храме, которую пели левиты, которые и то, и другое. И откуда мы... То есть это самая высшая форма, она содержит в себе два понятия. Почему? Что такое? Потому что можно объяснить так, что бикурим – это концепция блага. Почему благо явно? То есть как бы в чем разница? Веселяющее сердце. Сердце – это как бы внутри человека, это скрытое веселье. Это скрытое веселье связано с концепцией Торы. Это веселье как бы внутреннее, на высоком духовном, как бы Тора связана с внутренним миром. Это как бы духовное богатство, оно веселит сердце. Поэтому оно называется веселящим сердце. Тов, Талмуд говорит, оно не называется. Что такое тов? Это бикурим, первые плоды. То есть что это такое? Это радость Всевышнего человека за первые плоды своей земли. Кстати, бикурим описывается тоже в нашей главе. То есть есть как бы два вида радости. Есть радость за физические блага, это бикурим. То есть то, что это раскрытое, как бы явное благо. Есть скрытое веселье, как бы благо, это Тора. И есть высшее, нечто, что выше всего этого, высшее веселье, это шира. Которое служение Всевышнему, бесимха, с весельем и бетов левав. То есть это как бы соединяет в себе и достоинство Торы, и достоинство бикурим. Это песня в храме. То есть она как бы соединяет физический мир с миром внутренним, с миром как бы божественности. То есть она как бы соединяет мир бикурим с миром Торы. Откуда это учат? Учат из нашей главы. Именно из этой фразы. То есть как будто бы здесь как бы в комментарии Тора Тмима он говорит, что не то, что как бы мы прямо учим отсюда, это просто мудрецы ищут асмахту, то есть они как бы ищут место в Торе, на которое как бы можно связать уже имеющийся закон. То есть как бы мы, он говорит, что в принципе как бы нам известна такая концепция, что есть понятие шира, но что мудрецы как бы ищут асмахту в Торе, то есть не то, что они непосредственно учат отсюда, они как бы ищут в Торе место, с которым можно связать эту идею. Но мне лично кажется... То есть, такой я как бы в сравнении с автором Торы Тмима, но мне кажется, что мудрецы, как бы сам факт того, что мудрецы преднамеренно как бы связывают то есть, идею этого отрывка с идеей песни. Почему? Потому что это путь, через который они как бы трансформируют идею клалот нашей главы как бы в идею богословения. И на самом деле об этом есть еще одно высказывание в Талмуде, которое как бы говорит подобную мысль немножко по-другому. Это высказывание, которое приводится символически, что оно находится в трактате Макот, в конце этого трактата. В трактате Макот, конец которого нам всем известен, это известная история про то, как Раби Акива с мудрецами пришел на место разрушенного храма, и мудрецы плакали, а Раби Акива смеялся. Эту историю, я надеюсь, все знают. Однако этому предшествует еще одно высказывание перед этим. Сказал Раби Йоси, сын Раби, сын Ханины, 4 декрета постановил Моше на еврейский народ. Пришли 4 пророка и отменили их. Моше постановил 4 декрета, пророки отменили эти 4 декрета. Какой один из этих написан, Моше сказал, Вишкон Исраэль Бетех, то есть будет обитать Исроэль в спокойствии, Бадат Аль Яков, то есть пришел, как бы будет в отдельности, как бы Яков. Пришел Амос и отменил, сказал, Хагдальна Миякум Яков, то есть как бы встанет Яков. То есть он сказал, почему? То есть комментаторы говорят, что Моше сказал, что будет обитать в спокойствии Исроэль, только Исроэль. То есть когда евреи будут на уровне Исроэль, тогда только они будут в спокойствии. Когда нет, этого не будет. Пришел Амос и сказал, что Яков, то есть как бы даже Яков будет существовать вечно. И так далее. Моше сказал в нашей главе, среди тех народов не будет им покоя. То есть не будет покоя им. Пришел Ирмияху и сказал, «Вегалох леарги Исраэль, идя и утешая Исраэль в изгнании». То есть Ирмияху в нашей главе написано декрет, что Моше сказал, что среди тех народов не будет тебе покоя. Пришел Ирмияху и отменил это. И приводится еще два высказывания. Написано, Моше сказал, будет он отплачивать грех отцов детям. Пришел Исхескель и сказал, грешащая душа умрет. В чем комментаторы здесь объясняют, что несмотря на то, что в Торе сказано, что то, что Моше сказал, это имеется в виду, что только когда дети ведут себя как родители. Что же почему-то, что в Торе тоже сказано, что человек как бы наказывается только за свои поступки. Тогда что же имеется в виду отплачивающий грехи отцов детям, имеется в виду, когда дети ведут себя как родители. Так и Хескель даже, имеется в виду, сказал, что даже за это люди не будут нести наказание. Моше сказал, исчезните среди тех, всех народов. Пришел Ишаяху и сказал, и будут в тем день протрубит большой шафар, и придут все исчезнувшие в земле Ашура и пропавшие в земле египетской. То есть Моше четыре страшные вещи Моше написал в Торе, пришло четыре пророка и отменило это. Морал из Праг объясняет эту концепцию следующим образом. Он говорит, что значит пророки отменили декреты Моше, то есть как такое может быть. Он объясняет, что Моше, как бы что это значит. Есть как бы два уровня. Первый уровень это уровень Моше. Моше это идея истины. Это идея правосудия, суда, справедливости. То есть то, что Моше сказал, это то, что должно быть в мире с точки зрения справедливости и закона. То есть четыре страшные вещи, которые Моше написал в Торе, это не то, что так будет, а то, как должно было быть. То есть по идее мы можем сказать, что то, что Зохар говорит, по отношению к главе книги Ваикра, главе Бухукатай, что там эта идея сурового суда. Почему? Потому что там это то, что сказано и то, что реализовалось. То есть то, что должно было произойти, это то, что произошло. То, что же здесь написано про изгнание, то есть эти четыре вещи, которые Моше сказал, это то, как должно было быть. Но пророки... Но Моше сам знал, что евреи не исчезнут, и Всевышний установит им пророков, которые отменят этот декрет. Потому что пророки, уровень который не такой, как уровень Моше, их качество это не качество полного суда. Поэтому их качество это качество мягкого суда, поэтому они отменяют декрет Моше. Потому что чтобы Всевышний вел себя с еврейским народом через категорию мягкого суда. Это то, что Зохар, по сути, говорит про клалот, проклятие в книге Дворим. Что это не жесткий суд, а это мягкий суд. То есть, что это значит? Это значит, что несмотря на то, что как должно было быть, оно так не будет. То есть, есть концепция милосердия. Поэтому... Вот, то есть, это то, как объясняет этот отрывок морали, он там дальше объясняет еще некоторые детали, которые приводятся здесь в Талмуде. То есть, мы видим, что как бы есть три момента, то есть, как бы, с точки зрения которых, как бы, мудрецы видят, как бы, некоторое ослабление силы этих страшных вещей. То есть, первый момент это Зогар. Зогар просто говорит, что в этих отрывках находится благословение. Но кто, как бы, Зогар говорит, что это раскрывается Раби Шимону. Что когда нету Раби Шимона? Ациф пишет, что когда нету мудреца, как бы это есть как бы самое страшное наказание, что тогда все превращается как будто бы в хаос. Потом Талмуд учит из этих вещей какие-то позитивные вещи. То есть это само по себе внесение света. Потом Талмуд в трактате Макот говорит, что пришли пророки и ослабили это. То есть они отменили декреты Моше. Но это как бы все не на уровне пшата. То есть как бы можно всегда сказать, что это какая-то концепция драши, толкования. То есть сказать, что здесь написано «подымет на тебя Всевышний», прочитать «не подымет на тебя, скроет от тебя» – это как бы не пшат. Есть ли в этом отрывке в самом нечто такое, что как бы показывает нам о том, что за всем этим стоит на самом деле божественное милосердие? И на самом деле это комментарий, который пишет здесь Бааля Турим в конце всех своего комментария краткого на этот отрывок. Бааля Турим пишет здесь, находит здесь потрясающую вещь во всем этом отрывке. Бааля Турим пишет, что в этом отрывке имеется ровно 26 имен Всевышнего. На соответствии с этим была установлена молитва Шмона Эсера, в которой есть тоже 26 имен Всевышнего, защитить нас от 26 имен, которые упоминаются в наставлении. То есть каждый день мы читаем молитву Шмона Эсера. В ней упоминается 26 раз имя Всевышнего. И в этом отрывке упоминается 26 раз имя Всевышнего. И чтение нами молитвы каждый день, оно защищает нас от как бы того, что написано, как бы тех как бы вещей, которые написаны в этом отрывке. Но если задумаемся, что сам факт того, что в этом всем отрывке написано ровно 26 раз имя Всевышнего. То есть что такое 26? Это есть числовое значение имени Всевышнего. И само имя Всевышнего – это символ милосердия. То есть мы видим, что сам факт того, что во всех этих длинном отрывке содержится 26 раз имя Всевышнего, то есть два Всевышнего упоминает свое имя ровно 26 раз, это как бы тоже символ того, что за всем этим стоит как бы божественное милосердие. Еще один момент, что я посчитал, что как бы фраза, как бы здесь как бы специфика этот фраз, который говорит, что как бы поразит Всевышний тебя и там пошлет на тебя и так далее. Такая фраза здесь упоминается в этом отрывке, по моему по счету, 13 раз. То есть число 13 – это тоже символ 13 качеств милосердия. То есть есть два момента. Как бы первое – это 13 выражений похожих, которые как бы сделает Всевышний так-то. И второй момент – это 26 раз упоминание имени Всевышнего как бы в самом тексте. Это как бы то, что является как бы частью самого текста, то есть самый-самый пшат. Почему? Потому что это как бы часть физически текста Торы, в нем как бы содержится сама идея милосердия. То есть это кроме как бы всех объяснений, как бы всех путей как бы исправления, клалот, которые упоминаются в этой главе, есть как бы в самом этом тексте есть идея милосердия. Mm-hmm.